отношении венчания или таинства брака, здесь нужно понять, как и любое другое таинство, как и в любом другом таинстве, здесь верующим людям подается, как и в любом другом таинстве, повторяю, особый дар, дар Божий. Какой в данном случае? Вспомоществующий им, двоим и их детям в деле спасения. Слышите? Совместного спасения. Не может один человек спасаться и жить. По разным причинам, не будем говорить сейчас какие. Не может. Они вступают в брак. Вот здесь мы и спрашиваем помощи Божией в совместном, в совместной жизни, в совместном спасении. Цель, значит, какая? Спасение, спасение. То есть помощи друг другу в исполнении заповедей Божьей. Здесь действительно в браке соприкасаются страсти, обнажаются страсти. То они закрыты, пока знакомы. А в совместной жизни они открываются. Вот тут-то и начинается подвиг терпения. Да еще какой подвиг терпения? Вот здесь начинается, если хотите, настоящее христианство. Одно дело говорить там «любить весь мир», а другое дело полюбить рядом, вот, с тобой, у которого вот такая-то вот, знаете, характер. Попробуй справься. Как один сказал очень недавно, мой племянничек один сказал, «Только женившись, я узнал, что такое счастье, но было уже поздно». Вот мудрец-то, правда? Ну, правда, я думаю, что, наверное, каждая женщина так же может сказать. Ну, вот так. Так что, значит, вот в чем существо таинства брака. Хочу только одно отметить, что нельзя смешивать брак и таинство брака. Это просто две разные реальности. Ну, просто разные, и все. Брак от начала установлен Богом. На браке был сам Господь в Кане Галилейской. Притворил воду в вино даже. То есть уж благословение и преблагословение дал на брак. Никакого венчания причем не совершил. Представляете? Вот удивительно, ничего не сказано. А надо бы совершить, правда бы? Нет, не совершил таинство венчания. Брак есть всегда брак. Когда он законно осуществляется, это брак. Таинство брака – это священное действие особое, при котором верующим людям дается особый дар благодати. Когда можно принимать это таинство? Тогда, когда есть вера. Нет веры – не балуйся этими вещами. С огнем играть нельзя. Нельзя. Вот, возможно даже, не знаю, это вопросы, требующие уже богословского осмысления и совместного решения, но, по крайней мере, тут уже я вам говорю не учение, а точку зрения свою, что не исключено, что мне так кажется, что можно совершить таинство брака и над теми, у которых одна половина искренне верующая, а другая не против. Веры еще, может, и нет, но не против ничего. Ибо у апостола Павла написано, когда возник вопрос, разводиться ли с мужем неверующим, они в браке стоят, или с женой неверующей, он так и написал, что не следует этого делать. И сказал, что не спасется ли муж неверующий женой верующей, и наоборот. То есть он утвердил этот брак, оставайся в этом браке, и своей жизнью, своим примером, своим поведением покажи, что такое христианство. Жизнью, примером покажи, что такое христианство. Что оно делает человеком, насколько оно прекрасно. Вот поэтому мне кажется, слышишь, тут я не учение церкви вам предлагаю, нет. А мне кажется, что если одна сторона очень искренне верующая и действительно желает принять это таинство, а другая просто не возражает, хотя и нет, ну, знаете, это сколько угодно таких. Особенно часто среди мужчин это бывает. Да я не против. В конце концов, ну, пожалуйста, мне кажется, что, наверное, это можно, но этот вопрос требует решения в более высоких, конечно, инстанциях. Но мне так кажется. Ну, хорошо. Если какие-то вопросы еще возникнут, то, пожалуйста. Хочу только сказать, что, значит, брак – это всегда есть брак законный. Невенчанный брак – это не блуд. Это брак. Но если верующие люди, но не венчаются, то грех их в чем состоит? Совсем не в том, что будто бы они в блуде живут. Нет, нет, брак законный. А в том, что, следовательно, веры у них нет. Или ленность велика. Вот в чем грех. То есть они не хотят воспользоваться даром Божьим. И в этом действительно они согрешают. Вот в чем. Но совсем не в том, что довольно часто можно слышать. Ну хорошо. В отношении соборования, сейчас это все шире приобретает, это таинство все более широкое значение приобретает в церкви, все больше людей к этому прибегают, уже становится, кажется нормой. Я скажу так, если исходить из того указания Священного Писания, по которому и возникло это таинство, то там сказано просто и прямо. Болит ли кто вас, да призовет пресвитер церковный. То есть, болезнь такова, что сам не может прийти. Призовет. Ну, правда, что неудобно же звать, когда я сам могу сходить. Ясно же? Настолько болен, что призовет. Вот истоки происхождения этого таинства. То есть, это таинство, к этому таинству приглашалось обычно несколько священников. Даже семь. Знаете, семь в числа такое. Священные, с тем, чтобы соборно, вместе, церковь помолилась о нем. И молитва веры восставит болящего, сказано. И какие грехи согрешил, будут прощены ему. Почему? Потому что совместная молитва, все вместе. Вот идея таинства соборования. Вот идея. Ну, а как относиться уже практически сейчас к многим, так сказать, советам в этом отношении, это пусть решает вера каждого. Но я скажу, главное таинство у нас – это таинство покаяния и причащения. Соборование – это уже, ну, кто желает, пожалуйста. Когда болен, конечно. Но главное таинство – это покаяние и причащение. И я очень рад, и я думаю, все рады, что в нашей церкви эти два таинства соединены нераздельно. Требуется просто, чтобы перед причащением человек исповедовался. Хотя на самом деле это два совершенно разных таинства. Но в нашей церкви они соединены. И это очень хорошо. Я наблюдал многократно, к сожалению, наблюдал, ну вот в частности на Западе, среди православных, когда там подходят без всякой исповеди, без всякой подготовки православные люди. Сидим до часу, до двух, смеемся там, ну, проводим, так сказать, время на конференции, потом смотрю утром уже смотрю, причащается. Я не осуждаю, но печально, потому что приступить к святому причащению надо с величайшим благоговением. И вот та подготовка, о которой мы говорим, в частности и исповедь, она создает эту атмосферу благоговения в моей душе. И слава Богу, что в нашей церкви мы еще пока держимся этого. Хотя уже прорывы начинаются. Уже на Пасху, пожалуйста, можете без исповеди. Уже начинаются прорывы. Где-то там на Рождество уже, знаете ли, стены ломаются. Спрашивается, зачем на Пасху? Зачем на Пасху? Вы что, в Великий Четверг или в Великую Субботу не можете причаститься? В чем дело? Кто не работает – в четверг. Кто работает – в субботу. Почему ночью на Пасху? Чтобы служба на часовчик подольше была, да, или что? Или без исповеди что можно? В чем дело? Я знаю, что... Это я лично наблюдал. Я знаю, один очень опытный духовный человек. Он запретил причащаться на Пасху. Сказал, пожалуйста, есть четверг, есть суббота страстные. Причащайтесь. И приходите к причастию так, как это следует. С исповедью, с покаянием. И тогда вы действительно встретите День Святой Пасхи настоящей радости. А здесь уже получается, как ночь причастились, потом разговелись, и пойдет дело. Мы же должны же понимать себя, или нет? А вот я говорю, прорыв уже есть. И едва ли с этим можно справиться. Потому что нам это очень импонирует. Без исповеди, все, на Пасху причастился, пришел, разговелся, все как следует. Настоящий православный христианин. Все как положено. Ну, что еще? Я не знаю, миропомазание, по-моему, это менее всего вызывает вопросов. Это таинство. Оно у нас, опять-таки, сопрягается с таинством крещения. Оно идет прямо из Откровения Божия. Мы находим в книге Деяний, когда самаряне приняли крещение, но не приняли еще Духа Святого, и апостолы Петр и Иоанн были специально посланы на то, чтобы возложить на них руки, и они приняли Духа Святого. Видите, как меняются, кстати, формы. Я не всюду читаю. Крестились во имя Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Возложили руки и приняли Духа Святого. Сейчас на церкви во имя крещения Отца и Сына и Святого Духа. Дар Святого Духа через миропомазание. Видите, формы меняются. Таинство не магия. Формы меняются, и церковь может это менять, лишь бы сохранилось ядро, самая суть, правильное отношение к таинству как таковому. Ну хорошо, я думал еще о другом вам поговорить, но вижу, что уже далеко, уже зашел по времени. Хотел об экзорцизме, об отчитывании поговорить. Да. Вот. Правда же? Самое главное, по-моему, таинство. Правда же? Это отчитка. Правда же? Да. Но я уже даже не знаю, что делать. Да. Надо, да? Что связано с этим, вы прекрасно знаете. Весь вопрос в том, как относиться к этому. Я могу, но это потребует много времени, могу вам сейчас зачитать просто множество, вы слышите? Множество высказываний святых отцов. Множество просто. К чему сводится их вся мысль, к чему сводится? К тому, что этим заниматься может только тот человек, который победил в себе страсти. Тот, кто не достиг бесстрастия, кто не победил беса в себе, бесов, не может этим заниматься. Понятно. Не победив в себе, как ты можешь побеждать других? Только достигший бесстрастия получает от Бога дар. Вы слышите? Дар исцеления. Что мы видим? Человек весь, так сказать, не достигший никакого бесстрастия, не получивший никакого дара исцеления, в наше время пытается обойти Господа Бога. Ты, Господи, не дал мне дара? Ничего. А я вот прочитаю такие-то молитвы, да еще крапилу, и обойду тебя. Это беда нашего времени. В книге Деяний по этому поводу написано очень строго и прям ярко. Семь сыновей первосвященника именем Иисуса Христа пытались изгонять бесов. Изгоняли. И напали на одного. Он им ответил: «Хорошо, знаю Павла, Иисуса знаю, именем которого вы изгоняете. А вы кто?» И так избил их, семерых. Сорвал с них одежды, и они голиком по улицам, представьте, по Москве, дули от него семеро. А сзади он разгневанный. За ними летит. Хороша картинка? Вот бы надо прямо фильм. Фильм это поставить в отношении этих отчитывателей. Так вот, святые отцы очень сильно об этом пишут. Авва Петерион говорит: «Итак, чада, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, тот такого беса изгонит». Варсонофий Великий пишет: «Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он же им противоречит. Также и запрещать им делом уже и великих, имеющих над ними власть». Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал это, потому что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусову. Вот Исаак Сирин, да, еще уж прочту. «Ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие». Я расскажу вам один вот случай, зачту его. Бывший со старцем Алексеем Зарайским. С ним беседовал один послушник и, в частности, говорит ему: «Я спрашиваю отца Алексея, почему он не выгонит беса из девушки бесноватой, которая помогала его семье там жить, бесноватой?» А он отвечал мне: «Почему же он может знать, что на то есть воля Божия? она причащается святых тайн, и если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Замечательно. Она же причащается. Все, это предел. Это предел возможного для человека – соединение с Богом. И если это Христу, Христос видит это полезным, он сам изгонит. А если это не полезно, так зачем же тогда это делать? Не правда ли? Какой мудрый, правильный подход. А вот Кассиан Римлянин, например, на очень важный обращает внимание, момент очень важный. Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывают, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Вы слышите? Вообще, надо знать, что это всякое общение вот такого рода, вот эти попытки изгнания бесов, они самым отрицательным образом действуют на самого заклинателя, то есть священника, и, увы, и на этих больных. Ибо способ, которым священник воздействует, незаконный. Если Бог тебе не дал дара, как ты смеешь именем Божиим это делать? Кто дал тебе этот дар чудотворения? Никто. Тогда как ты смеешь? Святые отцы, которые получали этот дар, изгоняли одним словом, одним прикосновением. Никаких молитв, никаких действий, никаких ничего не делали. Посмотрите, никогда этого не было. И вдруг сейчас, во второй половине 20 века, это вдруг вспыхнуло. Причем занимается это, началось в одном, так сказать, месте, увы, а затем уже смотрим, уже и другие начинают, потому что, увы, тут присутствуют, повторяю, и моменты совсем другие, к сожалению, самые низменные, я бы сказал, сребролюбие и прочие всякие штучки, слава и так далее. Опасное это дело. Посмотрите, что случается со всеми, кто долго занимается спиритизмом. Сходит с ума, кончает жизнь самоубийством и так далее. И это же самое происходит и с человеком, который не достиг, повторяю еще раз, бесстрастия и не получил особого повеления Божия на это дело. Поэтому отчитывание – очень опасная вещь. Опасная для самого священника и опасная для тех, кто приходит. И для тех, кто приводит этих людей для подобной цели.
Первый вопрос. Вы такой страх нагнали на некоторых, что уже они боятся причащаться вообще. Приступить к священным дарам в болезни смерть, то боясь этого и считая себя недостойным, и не приступишь, лучше уж так буду жить.
Я сказал, что степень достоинство причащающегося определяется степенью осознания им своего недостоинства. Поэтому, если кто ощущает действительно это недостоинство, тот как раз может подходить к святому причащению. Кому нельзя приходить, тот, кто считает себя достойным. Вот тому лучше пока подождать. Так что бояться нечего. Как раз точно наоборот. Как раз и происходит во исцелении души и тела, во оставлении грехов. То есть, когда человек осознает себя именно и свою греховность, и свою страстность, свое несовершенство, именно тогда-то он и должен, и может приступать к святым тайнам. Нельзя причащаться праведникам в кавычках, здоровым в кавычках, о которых Господь сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников. Вот так. Так что, не знаю, эти страхи, видимо, просто меня не совсем, видимо, поняли, только по этой причине они возникли. Хорошо.
Как часто нужно причащаться?
Это вопрос, я вам скажу, индивидуальный. Нет никаких абсолютных стандартов. Возьмите у письма многих даже самых авторитетных людей и увидите. Одним советуют причащаться в 2 недели раз, другим в месяц раз, третьим даже бывает по час и реже. Нельзя тут просто так сказать. Потому что это же таинство, которому требуется подготовка духовная. Нужно человеку действительно знать поэтому условия его жизни, работы, даже отношений семейных и так далее. Поэтому в общей форме на этот вопрос ответа нельзя. До революции дело дошло до того, что требовалось, например, вот в военных школах и так далее, требовалось раз в год. Раз в год. Ну, конечно, это же что такое? Это же предел, я бы сказал, полный предел. На самом деле, по-видимому, требуется несколько раз в год. По крайней мере, требуется. Великим постом. Раз или два. Великим постом, по крайней мере. Рождественским постом. Успенским постом. Петровским. По крайней мере, в посты. По крайней мере. Но если у человека есть возможность, то, наверное, неплохо было бы и хотя бы, ну так, несколько раз и между постами. Вот так. Но, по крайней мере, постами уж обязательно бы надо найти время и сосредоточиться, немножко помолиться, чтобы причаститься. Вот так. Лишь это можно ответить вот в такой лишь общей форме.
Священнослужители причащаются в основном без исповеди. Чем же хуже не имеющий сана?
Речь идет не о лучше и не о хуже, а о том, что литургия совершается только для того, чтобы причастить верующих. Только для этого она и совершается. Не может быть литургии без причащающихся. Тогда получается, для чего же? Для чего же литургия? Для чего это святые дары? Поэтому священник, как пастырь, по самой идее своей, хотя бы он первый и причащается. Первый. А за ним уже все те, кто, так сказать, готов к этому. Поэтому он, это введено ему просто в обязанность, что налагает на него еще одно вот то бремя. Вот мы с вами слышали о том, священство. Вот на него налагает еще одну ответственную, я бы сказал, ответственность очень большую, что он должен всегда быть готов к причащению. Непростое это дело, правда же? Непростое. Вот. И совсем дело не в достоинстве. Еще раз я сказал, что никто не лучше и не хуже. Это Бог судья каждому. Мы не знаем, кто лучше. Мария Египетская, смотрите, сколько раз в жизни причастилась. А оказалась выше многих тех, кто причащается каждую неделю или, может быть, чаще даже.
Для чего в монастырях существовала практика открытия помыслов духовного чада наставнику? Возможно ли эта практика в миру, в наше время?
Эта практика существовала не в монастырях, а эта практика существовала у духовных наставников и руководителей. Были в монастырях, были и вне монастырей, но там, где именно был опытный духовный наставник. Там эта практика существовала, потому что она, эта практика, оказалась очень эффективной для духовной жизни пасома, послушников. Если скажем так, вокруг великих старцев всегда был очень узкий круг послушников, которые находились именно в отношениях послушания. В отношении всех прочих отношения были другие, отношения совета. И вот те, которые были именно послушниками, то есть очень небольшой круг этих людей, они открывали свою душу. Откровение помыслов, что такое? Открывали свою душу. Вот меня мучает вот тот. Вот я разозлился вот на этого своего собрата. И не могу, но мучает меня мысль, и все. Что он так делает? Вот я иду к нему. Иду к наставнику. И оказывается, это очень эффективный способ снятия вот этой страсти с себя. Все те, кто имел такую возможность, очень быстро восходили. А потом начались карикатуры. Карикатуры, обезьяничья. Когда человек, не имеющий никакого духовного опыта, а только потому, что он там или в сане, или еще что-то, или в возрасте, например, или занимает определенное положение, он начинает требовать себе откровения помыслов. Я слышал, что будто бы сейчас это проделывают некоторые даже наши игумении. И это, я вам скажу, настоящая беда. Потому что это откровение помыслов возможно только человеку духовно, слышите, духовно опытному и достигшему достаточного бесстрастия. Вы же понимаете, что я же могу только действительно человеку бесстрастному сказать о том, что, знаете, батюшка, извините, но мне очень не нравится, как вот вы себя вот в таком-то и таком-то случае ведете. Если у человека есть страстишки, то он скажет, ах ты такой, я тебе покажу, как ты меня еще тут критикуешь. Понимаете? Кассиан Римлянин Преподобный так и говорил: полезно открывать свои помыслы, но никому попало. Многие, не зная этого и открыв свою душу людям неопытным, потерпели огромный урон. А тут подумать только: требуют, на колени, смотри в глаза, так, ну-ка, что ты, открывай свои помыслы. Это, знаете, это жуть. И это называется духовной жизнью. Вот карикатура, вот уродство-то. И против этого не принимаются даже мер. Это, я вам скажу, это трагедия. Это настоящая трагедия. Это же сводит буквально молодых девчонок с ума. Придут они в монастырь, молодые, ничего не понимают. А тут я на колени. Так, что ты сегодня? Какое ты имеешь право это делать? Духовник избирается по доброй воле. Вы слышите? По доброй воле. Тот, с кем я действительно, наконец, вижу общение, с кем у меня становится душевный контакт, кому я чувствую доверие, к этому человеку я приду и действительно свою душу открою. И скажу: помогите мне, что мне делать, у меня то-то, то-то и то-то. А здесь, видите ли, по обязанности, я игуменья. Кощунство это настоящее над великим делом христианской жизни, которое именуется откровением помысла. Это кощунство и издевательство.
Следующий вопрос. Почему стремятся крестить умирающего младенца? Ведь при крещении дается имя и ангел-хранитель.
Вот потому стремятся, что в наше сознание очень глубоко вошло, что некрещенный ребенок, а дальше, я не знаю, многоточие. Что некрещенный ребенок? Что, погибнет?
Так.
Ах, да. Вот, я специально спровоцировал. Представляете? Все дети, жившие до Христа, и, естественно, не могущие принять крещение. Интересно, куда они идут? Спаслись или в ад? Теперь, с пришествием Христа, спаслись или в ад?
Не знаю.
Нет, знаем. Точно знаем. Все те до Христа, которые вели праведный образ жизни, тем более дети, о которых Христос сказал: не мешайте им приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное, все не спасены. Знаем это учение Церкви, ни мое, ни его, ни третьего. Все до Христа, жившие праведно, скончавшиеся в покаянии, и дети, все они спасены. Это учение Церкви. Все до Христа жившие спасены, дети. А вот надо же, пришел Христос Спаситель. И теперь дети, не крестившиеся, погибнут. Вот логика-то. Вы подумайте только. Убийственная логика. До Христа жившие дети, а оказывается, не погибнут благодаря жертве Христовой, а после жертвы Христовой погибнут, причем дети, о которых сам Господь сказал. Откуда это взяли? Эта мысль встречается только у одного, у блаженного Августина. Кстати, он в нашей церкви так именуется блаженным, даже и святым даже. Это, ну, неважно, он святой, да. У блаженного Августина ни у одного святого отца нет такой мысли, ни намека на то, что дети, не крестившиеся, погибнут. Нет такого. Нет такого учения. Но еще раз вам говорю, что мы же говорили с вами о крещении. Если можно крестить, тем более, если умирающий ребенок, и можно крестить, ну что же, можно и крестить. По вере родителей, да, он получает тот же дар благодати. Но скажу вам такую вещь. Мы, наверное, забываем о том, кто совершает крещение. Таинство крещения. Кто совершает? Господь. Для этого, с этой целью я вам должен зачитать вот одну мысль, чтобы мы поняли это. Кто крестил разбойника, скажите? Какой священник его крестил? Иоанн Златоуст об этом пишет. Послушайте. Христос крестил разбойника на кресте из своей раны, и он тотчас удостоился отверсть двери рая. Также крещены были множество мучеников, которых никто не крестил. Не успевали они креститься. Спрашивают, как же они?
Крещение, то есть дар благодати дает Господь. Еще раз повторяю, Господь не священник. А как Господь дает? При каком условии? Для нас, которые ничего не видим, ну слепые, мы не видим, дается дар благодати или нет, ничего не видим. Церковь установила священнодействие, которое уверяет нас в том, что дар благодати дается верующему искренно. Так вот и здесь мы можем быть с полной уверенностью, что Господь, конечно же, даст этот дар нового человека, этот дар благодати, это семя даст, конечно же, каждому младенцу, который ни в чем не повинен, ни в чем, даже если он и не был крещен. Поэтому не стоит вот так вот великие страдания, я знаю, вот сейчас у родителей, умер некрещенным. Даст Господь, как дал он это мученикам, как дал это разбойнику, так же даст и этим детям. Но, если имеете возможность крестить, ну что же, крестите. Если не успели по объективным причинам, не нужно переживать. Господь даст каждому человеку дать все то, что можно ему дать, тем более невинным младенцам. Вот так.
А как же на церкви, вот на панихиды, вот записки подают, и спрашивают, крещен или не крещен, младенец, как же здесь?
Ну, да. А здесь другое дело. У нас я вот ни разу не видел, чтобы где-нибудь в записках написали, например, поминовение архангела Михаила, например. Почему не пишут на панихиду? Говорят, что ангелов не надо поминать. Дети кто? Это и есть ангелы. Это наши ангелы, дети. Они же невинные. Кого же тут писать? Это первая сторона. Вторая сторона. В церкви все благообразно и по чину добывает. То есть все священные действия постепенно оформлялись исторически. Так? И вот в частности проскомидия, например, проскомидия, она сопряжена с чем? Она символизирует собою поминовение членов церкви крещенных. Отсюда частичка, понимаете? Вот, она собой символизирует. Поэтому некрещенная, которая не принята здесь, в условиях земной жизни, да, эта частичка не вынимается, но совсем не потому, что дети отверженные. Более того, вам скажу, совсем не потому, что они вообще все люди некрещенные отверженные. Совсем нет.